бывший президент России и нынешний председатель «Единой России» Дмитрий Медведев с начала войны регулярно радует подписчиков своего телеграм-канала оригинальными постами. Правда, в последние недели его послания стали несколько однообразными и начали приедаться. Но 4 ноября, в День народного единства, Медведев смог переломить эту тенденцию и поразил читателей таким искрометным поздравлением, что в Рунете его обсуждают уже несколько дней. Вот несколько ярких цитат.
«Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи, состекающей по подбородку от вырождения слюной. Почему мы долго молчали? Мы были слабы и опустошены безвременем, а сейчас мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром. В чем наше оружие? Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в гиену огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис».
Оппозиционный политик Лев Шлосберг на канале «Ходорковский лайв» предполагает, что по этому посту уже можно ставить диагноз.
На мой взгляд, этот документ не только и не столько политический, сколько медицинский. Он требует внимания врачей вполне определенных специальностей. Это еще не прощальный эпикриз, не посмертный эпикриз, но это эпикриз. Это эпикриз очередного этапа развития вот такого печального, в моем понимании, трагического развития человека, который начинал свою политическую биографию со знаменитого выступления с цитатой «Свобода лучше, чем не свобода», а теперь перешел, по сути, к посланию «Смерть лучше, чем жизнь». И это, на самом деле, личная трагедия Медведева, и я абсолютно убежден в том, что это всегда будет трагедией, но над этой трагедией смеются, потому что выглядит Дмитрий Медведев в этой ситуации не как государственный деятель, а как человек, потерявший самообладание, потерявший возможность выражать свои мысли цивилизованным языком. В этом обширном послании, которое, я думаю, писалось не одну минуту и не один час, есть много других цитат, которые сегодня наперебой, просто наперебой, как я увидел, цитируют в различных социальных сетях. Я прочитал и представил себе Медведева, который лично, судя по его психологическому состоянию, он лично пишет эти чудовищные, на мой взгляд, тексты. Как он это все добавляет про это вот вырождение, текущие слюни. Ну, ужасно. Это ужасно. Никаких других мыслей у меня нет. Конечно, это никакое не народное единство. Это унижение, это уничижение, это глумление над человечностью, это обещание уничтожить всех, просто всех несогласных. Но при этом это выглядит смешно. Простите, какой Дмитрий Анатольевич Медведев и Господь Бог? От имени кого он обещает и кому гиену огненную? Он кого представляет? Он что из себя представляет сейчас?
Некоторые блогеры тоже считают, что бывшему главе государства пора обращаться к врачам. А другие уверены, что Медведев, перед тем, как писать тексты, вводит себя в священный транс с помощью специальных веществ. Александр Рыклин.
Я что-то не уверен, что его можно будет в таком состоянии сажать на скамью подсудимых. Он же вот-вот начнет пену пускать и в подучи биться. Сначала, конечно, придется подлечить.
Сергей Максимишин.
Похоже, в комплект к домику для уточки мракоборцу уже нужен домик для белочки.
Украинский блогер Иван Яковина на своем канале предполагает, что в постах Медведева есть зерно истины.
Мне кажется, что Медведев дело говорит, то есть он правильно все пишет. Объясню. Во-первых, действительно надо признать, что идет война против сил тьмы. Да? И силы тьмы сейчас действительно мечтают уничтожить все живое. И на самом деле у них даже есть такая возможность, поскольку они располагают ядерным оружием. Вот, собственно, в этом и нюанс, да? Как нас учит философия, если так можно сказать, шамана Александра Габышева российского, демоном нижнего мира этой всей ситуации является никто иной, как лично Владимир Путин. Вот тут важный нюанс. Он является именно не человеком, одержимым демонами, согласно учению Габышева, а именно демоном, существом из нижнего темного мира с четырьмя пространственными измерениями. В нашем мире это существо появилось в результате какого-то злобного, извращенного, больного эксперимента последователей сил тьмы. Вот появился, отпочковался откуда-то и вылупился в нашем мире вот это создание из другого мира, а именно Владимир Путин.
Картина была бы неполной без комментария самого видного специалиста по мистическим практикам. Это политолог Валерий Соловей.
Намедни Медведев призвал остановить владыку ада. Он бы лучше останавливал свою Светлану, которая во время оно оббегала все московские кладбища и совершала там некроманские обряды, дабы сохранить мужа во власти. Понятно, к каким силам она там взывала.
Политолог Александр Морозов на канале «Форум Свободной России» отмечает, что происходящее в Кремле действительно все больше похоже на бесовские пляски.
Кремль производит вот этот булшит, такую как бы чертовщину какую-то. Но это бросается в глаза, когда это видишь, то начинаешь думать, что ну ведь это действительно какой-то без преувеличения, просто какой-то антихрист, так сказать, такой коллективный, который, так сказать, бурно пляшет в центре Европы, тем более это сопровождается сейчас массовыми обстрелами, и ну, весь мир видит кадры украинских городов, которые лишены там электричества и воды, населения, которые получают воду в баллонах от армии. И вот это все вместе, оно, конечно, вот по такой впечатлению производит. Так что так и есть. Это какие-то черти, какие-то мелкие бесы. И даже понятно, что они хохочут. Вот как я и написал, это такой какой-то бесконечный с их стороны такой как бы метафизический хохот раздается. Значит, они глумятся над как бы здравым смыслом, над логикой событий. Они как бы радуются постоянно страданиям людей.
С того момента, как Дмитрий Медведев стал писать свои выдающиеся посты, многие ищут и не находят ответ на вопрос, он действительно такой или притворяется. Многие комментаторы все больше склоняются к первому варианту. Кирилл Шулика.
Я практически уверен, что он таким был всегда. И ровно поэтому он стал преемником, а потом уступил место. Уступить ему в какой-то степени было в радость, потому что ему было тяжело быть в образе, построенном окружением, Тимакова и так далее. Тогда нужно было играть либерала. Потом он был премьером, а должность вроде и высокая, но довольно в узких рамках. Просто таковы политические традиции, неписанные правила. Сейчас же он, наконец, стал самим собой. Для него это невероятное облегчение. И даже если он пишет не сам, тексты есть непростые. Он их редактирует, что видно по последнему тексту. Его явно писали два разных человека. Я, как человек, работающий с текстами, это увидел буквально сразу. И еще вижу, что образ Медведева абсолютно совпадает с написанным.
Но есть и те, кто в такого Медведева не верит. Например, редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов считает, что эти посты пишет не он.
Я думаю, что на самом деле у Дмитрия Анатольевича есть такой как бы подвал таких литературных негров, которые пишут это нейросети. Они просто перебирают все как бы советские штампы против, значит, прихлебателей империалистической войны, западного зла, и все эти слова составляются вместе, и потом вот это все появляется. Мне очень нравится, и в чем единство некоторое наметилось между Медведевым, Кадыровым, возможно, Пригожиным и точно Дугиным. Это в том, что они теперь все говорят о том, что на самом деле в Украине Россия борется с сатаной.
Обращение к исламской терминологии не осталось без внимания комментаторов. Алексей Григорьев.
Последний гениальный текст Дмитрия Анатольевича Медведева с сатаной и иблисом крайне напоминает текст завещания Аятоллы Хомейни. Правда, покойный не упоминал о харамных подсвинках. Завещание переведено на русский, можете легко найти.
Екатерина Шульман.
В праздничном обращении блогера Медведева он или те, кто пишут в этом популярном канале, очевидно, пытаются в меру своего искусства овладеть исламской образностью с целью понравиться разом и главе Чечни, и новым иранским партнерам. Вся эта метафорика с создателем в глубине наших сердец, с надменными жрецами и повелителями тьмы, да сгниют кости их на чужбине, произрастает из восьмитомника «Тысячи и одной ночи» в переводе Михаила Салье, Государственное издательство художественной литературы, 1958. Год. Не знаю, насколько эта любительская ориенталистика найдет отклик в душах поставщиков дронов «Шахет-136», но мне кажется, у блогера «Кадыров-95» выходит органичней. Впрочем, у него и подписчиков больше.
Кому именно хочет понравиться Медведев, мы можем только гадать. Но очевидно, что главное цель его посланий заключается именно в этом, говорит Демьян Кудрявцев на канале «Живой гвоздь».
Безусловно, Дмитрий Анатольевич не пишет эти письма нам с вами. Или даже он не пишет их широкому кругу российских читателей. Он пишет их некому специальному окружению, собственному и путинскому, которое ему важно для его будущей какой-то жизни. Он пытается изо всех сил доказать им, что я свой, я более чем свой, я своее своего, я готов перейти все границы не только моральные, но и человеческие, потому что вы мне важнее всего, да, я как бы готов положить на это все. И в этом смысле, чем более сумасшедший текст, чем более глупо выглядит автор, тем серьезнее этот текст достигает своей цели. Потому что если ты ради меня готов быть как бы шутом, готов выглядеть, по крайней мере, готовым убивать или там вот всякое такое, то значит, что ты проявляешь верх лояльности. Да? Это главная и единственная страсть Медведева. Он хочет быть там, где принимаются решения. Причем быть не только сегодня, но главное быть в том завтра, которое он надеется будет. В том завтра, в котором Путин или уйдет, или отойдет в сторону, чтобы опять на кого-нибудь все свалить, чтобы какая-то новая власть, псевдо-новая власть должна была разгребать последствия этого. И он говорит, я готов разгребать, я готов, я так готов разгребать дерьмо, что я даже готов его навалить. Вот как бы это, собственно говоря, смысл этих писем. К ним надо относиться как к аппаратной заявке. Это сочинение на тему, что я буду делать, когда вырасту. Но мне кажется, что нет шансов все равно.
Зато есть все шансы на то, чтобы начать зарабатывать рекламой на своем популярном телеграм-канале. По статистике сервиса ТГ-Стат, канал Медведева сейчас находится на первом месте в России по охвату аудитории. Каждый его пост в среднем видит 2 миллиона 300 тысяч человек. Для сравнения, у канала Ксении Собчак «Кровавая барыня» этот показатель в 3 раза ниже. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. У бывшего ведущего программы «Момент истины» Андрея Караулова прошел обыск по уголовному делу о клевете на главу Ростеха Сергея Чемизова. Караулов в своей деятельности вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой, прокомментировали обыск в Ростехе. В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себе необходимой проверкой информации. По словам представителя Ростеха, материалы, которые публиковал Караулов, нанесли вред репутации Чемизова. Караулов в своем телеграм-канале задается риторическими вопросами.
Кто все-таки так уродует Сергея Чемизова и широко Россию Путина? С какой целью? Какая гнида создает на ровном месте из ничего образ страны России, в которой невозможно жить, заниматься журналистикой, говорить свободно и прямо? Кто пытается перечеркнуть Конституцию? Кто так ненавидит Владимира Путина?
Обыск Караулова прошел спустя несколько дней после обыска в доме Ксении Собчак, также связанного с уголовным делом о клевете на Сергея Чемизова. Собчак проходит по делу как свидетель. По словам Караулова, в обыске в его доме участвовали кинологи с овчарками и 20 вооруженных людей. Он написал это на своем YouTube-канале.
Это впервые в истории человечества. Такого не было нигде, ни в Европе, ни в Америке, когда в дом к журналисту, который что-то не то написал, но кому-то это не понравилось, это назвали клеветой. И сам журналист проходит как свидетель, но к нему приходит с болгаркой, режет ворота, с собаками, натренированными на взрывчатку и на наркотики. 11 или 12 экипированных полицейских с автоматами, сотрудники управления по борьбе с экстремизмом. И они все ходят по дому. Одному плохо стало, потому что он одет как будто на бой в рукопашной, а в доме жарко. Попугай еще орал со страху, когда собаку увидел. Чуть инфаркт не получил, попугай мой. Я спросил, зачем собак-то привели? Он честно ответил, откуда мы знаем, куда мы идем? А вдруг там угрожает опасность? Они не знали, к кому они идут с обыском. Поэтому вооружились до зубов. Несколько машин с полицейскими, штук 10 по периметру моей загородной дачи. Но не знали они, к кому идут, вдруг засада какая будет.
Вот так некоторых людей, называющих себя журналистами, до сих пор удивляют, что к ним могут запросто прийти с болгаркой и начать скрывать дверь. С другой стороны, если вдуматься, это действительно выглядит нелепо, пишет юрист Алексей Федяров.
Всех этих людей собрали, проинструктировали, посадили их в машины и отправили проводить обыск по делу о клевете. одноклеточному, пустому, смешному, процессуально никакой сложности не представляющему делу. Эти люди сейчас не раскрывают убийства, изнасилования, разбои и грабежи, не перекрывают наркотрафик и не нейтрализуют банды. Они просто тупо тратят рабочее время и наши деньги на полную ерунду. А что, кстати, можно искать на обыске по делу о клевете? Остатки клеветы или готовящуюся клевету? И как? Нашли?
Но что бы там ни искали у Караулова, оппозиционно настроенные блогеры никакого сочувствия к нему не испытывают. Андрей Шипилов.
Во-первых, кто там поближе к телу, передайте товарищу Путину, что произошла чудовищная ошибка. А во-вторых, пожалуй, пора уже ставить веб-камеру возле этой банки с пауками для прямой трансляции этой возни.
Журналист Игорь Яковенко на канале Политека напоминает зрителям, что Андрей Караулов долгие годы занимался тем, что зарабатывал деньги на уничтожении чужих репутаций.
Караулов – это отдельная фигура в российском медийном пространстве. Это был человек, вот я в течение 10 лет был генеральным секретарем Союза журналистов России, и вот когда ты собираешь какую-то конференцию или там какой-то круглый стол или еще что-то в этом роде, и если в зале присутствует или, не дай бог, в президиуме присутствует Караулов, то уважающие себя люди обычно из зала выходили. То есть это был человек, с которым брезговали сидеть, ну, даже те, кто готов был сидеть там, я не знаю, с Маргаритой Симоньян или еще с кем-то. То есть это фигура более скандальная, более отвратительная, потому что это человек, который был известен своим патологическим враньем, грязью и, так сказать, клеветой на людей. Это, ну, человек, который зарабатывал ложью. Ну, там они все ложью зарабатывают, но это была одна из самых отвратительных фигур российского медийного пространства. Но сейчас вот, поскольку он делал деньги напрямую на клевете, видимо, где-то не рассчитал.
Зачистка телеграм-каналов, где публиковалась критика Ростеха, может объясняться не вполне очевидными причинами, пишет журналист BBC Андрей Захаров.
Система, против которой воюют Чемезов и его директор по особым поручениям Бровко, сложилась давно. В телеграм-каналах публикуется компромат, потом пиарщики героя негативной статьи пишут администраторам и сами предлагают деньги за снятие поста. Эта система была настолько общепринятой, что некоторые арестованные админы, не таясь, принимали деньги на свои банковские карточки. Почему в Ростехе решили эту систему сломать, непонятно. Одна моя знакомая, работающая на этом специальном рынке, предполагает, что крестовый поход против Телеграма начался после того, как в папочку к Владимиру Путину стали попадать и материалы из каналов. И те, кто годами зачищал медиапространство, заключая с газетами и онлайн-медиа договоры об информационном сотрудничестве или подавая иски о клевете, пошли зачищать и Телеграм, чтобы, не дай бог, президент вдруг не прочитал что-то, чего давно уже не встретишь в официальной прессе.
Новость об обыске у Караулова совпала с новостью о смене руководства провластного издания «Регнум». Его создатель и бессменный глава Модест Колеров 3 ноября опубликовал заявление, что издание подвергается настоящему рейдерскому захвату. Позже Колеров написал, что уволен.
«Поздно вечером мне стало известно, что я уволен из «Регнум», но во сне я все равно работаю в его электронной редактуре, так как это началось в нашей системе еще более 23 лет назад. Страница жизни перевернута, я горжусь ею».
«Регнум» был на российском медийном рынке настоящим динозавром. Его историю вспоминает в стриме на своем канале журналист Олег Кашин.
Что такое агентство «Регнум»? Вот есть «Ридовка», да, вот даже сейчас там, или там год назад, со всеми своими спорными качествами, скандальными. А есть «Регнум», который делает примерно такой же контент, наверное, большими силами и дольше, да, 20 лет, с начала нулевых годов. Собственно, сам Модест Колеров, который в какой-то момент даже был причастен к моему трудоустройству в газету «Известия». Из того, той же плеяды, того же поколения, что и Глеб Павловский, интеллектуал-неформал конца 80-х, который, в отличие от многих-многих-многих таких, как он, сумел встроиться вот в этот уже пелевинский политпиаровский рынок, да, когда там ты множишь сущности буквально и играешь в выдуманные симулякры, получая за это какие-то вот гигантские денежные потоки от администрации президента. Наверное, пиком рассвета агентства стало его вселение на площадя телеканала «Дождь» и «Слона» на Красном Октябре. Это был такой знаковый, как бы именно символический момент – хотели заселять Life News, но Арам Ашотович думал, что ему на это еще денег дадут, денег не дали, поэтому они не вселились, вселился Регнум. Но, помимо прочего, вы прекрасно знаете, у них дизайн не менялся с момента создания, у них довольно все криво, косо, и как бы сайт неприятно читать, но в плане, опять же, интегрированности в жизнь регионов, и в жизнь постсоветских, особенно стран, наверное, в российских казенных, околоказенных медиа им равных не было никогда. И недаром их корреспонденты даже неоднократно сидели в лукашенковской тюрьме, что тоже, конечно, показательно.
Сотрудники Регнума шокированы происходящим. Платон Беседин.
Идет война на выживание, в том числе и информационная война, и передовой отряд расстреливают свои же. Вроде как свои же. Что это? Диверсия, предательство. И для чего? Сыну досталось наследие от отца. Сын не слишком вникал в дела, а серьезные дядьки захотели вникнуть и овладеть. Так для чего убили Регнум? Тупо захотели денег? Возжелали забрать бренд? Власти захотели? Или просто решили наказать за то, что издание было независимым и честным, поднимая острые вопросы? Тут совокупность причин, но так или иначе они прикончили независимое СМИ, искавшее и создававшее смыслы. Много у нас таких? Покажите. Не думайте, пожалуйста, что так выстрелили в один только Регнум. Нет, выстрелили в настоящих патриотов, в тех, кто ратовал за народ, кто был с народом, кто бился за справедливость. Это была честная борьба, без халуйства, без лицемерия, без фальши. В Регнум действительно любили родину. По-настоящему, от души, и, что важно, переживали за родину, но, видимо, такие сейчас не нужны, а нужны отутюженные политкорректностью и лакейством персонажи, которые растолкуют аудитории правильный курс.
Смысл фразы «сыну досталось наследие от отца» поясняет Андрей Захаров.
Прикол с приостановкой работы Z-патриотического агентства «Регнум» в том, что его собственник – сын Олега Руднова, Сергей Руднов, который держит медиа-активы в интересах Юрия Ковальчука. Например, ему же принадлежит «Комсомольская правда». Его отец Олег Руднов познакомился с Путиным в 90-е, когда возглавлял местный «Пятый канал». Его семья выполняла деликатные поручения президента. Например, Руднов в свое время облагородил могилу деда Путина в Подмосковье и выкупил родовой дом президента в Тверской области. На сына Руднова был записан особняк под Выборгом, где вроде как отдыхает Путин иногда. А Юрий Ковальчук – это не просто член кооператива «Озеро». Это настоящий постельничий Путина. Он обеспечивал имуществом Светлану Кривоногих. У него в национальной медиагруппе работает Алина Кабаева.
Провластные каналы, админов которых пока за клевету не привлекли, отзываются о репрессированных коллегах без жалости и продвигают версию, что без Собчак, Караулова и Регнума воздух в медиасреде станет почище. Телеграм-канал «Бриф».
Устранение с медиаполяны Собчак, Караулова, чистка телеграм-каналов и Регнума имеют единый вектор. Все они имели статус пролоялистских, но позволяли себе собственные интерпретации и отсутствие стопов в отношении акторов. Теперь служба безопасности Ростеха оздоровляет медиаполяну. Много разговоров о демонополизации медиа-империи Ковальчуков. Ожидается, что Чемизов и команда окажутся более сильными и серьезными игроками в медиа, чем Костин и его ВТБ. Последним так и не удалось создать конкурентную среду Ковальчукам. Нам стоит успокоиться. Ни Собчак, ни Караулов, ни Регнум – это не про свободу слова, это о другом. О паразитировании на теме свободы слова.
Журналистка Евгения Альбац в интервью телеканалу «Дождь» высказывает уверенность, что мы наблюдаем не просто войну Чемизова с нечистыми на руку блогерами, а отголоски намного более серьезных конфликтов, которые сейчас разворачиваются в верхах.
Идет война всех со всеми. Мы с вами наблюдали в предыдущей неделе, как начали есть Шойгу и его генералов, и в качестве хищников выступали и продолжают выступать Кадыров и Пригожин. Сейчас до нас вот этими обысками у Собчака, Караулова и увольнением Колерова доносятся следы той борьбы, которая развернулась внутри самой силовой корпорации или корпорации КГБ, которая контролирует сегодня власть в России. И мы видим, что очевидно совершенно идет атака на Чемизова, как на главу Ростеха, корпорации, которая владеет больше, чем 1000 различных предприятий военно-промышленного комплекса, и которая в первую очередь отвечает за то, чтобы у российской армии было необходимо оружие, амуниция, танки, арматы, приборы ночного видения, бронежилеты и так далее. Все то, чего у российской армии, как мы бесконечно узнаем из сообщений с фронта, нет. Одновременно с этим мы знаем, что Ростех еще некоторое время назад проверяла Счетная палата. И тогда же Счетная палата, журнал New Times об этом писал, это было несколько лет назад, обнаружила, что если по спискам, по каталогу у Ростеха там 1000 с чем-то предприятий, то у них почему-то значится больше 2000. Стало понятно, что Ростех, помимо своей основной деятельности на ниве военно-промышленного комплекса, еще занимается крышеванием огромного количества разных других конторок, которым нужна защита в случае, если на них наедут хищники, которые в этой пищевой цепочке находятся чуть-чуть ниже, чем сам господин Чемисов. И вот сейчас эта борьба, которая шла между Чемизовым с одной стороны и людьми, там, предположим, Патрушева и Ковальчука с другой стороны. Вот эта сейчас борьба выплеснулась наружу, и, судя по всему, это как раз неумелые действия людей Чемизова, которые пытаются предотвратить, значит, устроить damage control, предотвратить выпуск информации о том, что российская армия не обеспечена тем вооружением, на которое было потрачено миллиарды, если не триллионы долларов.
Евгений Альбац считает, что эти конфликты – признак того, что система идет в разнос, и надеется, что все это вскоре кончится крушением режима. Насколько скоро это случится, никто предсказать не в силах, но кое-что можно предвидеть, пишет Владимир Серебровский.
Напоминаю русским пропагандистам, что все они один за другим будут выброшены на мороз тем же самым сапогом, который они сегодня так хвалят.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорых встреч!
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.